Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте все. В эфире программа «Все так». Алексей Венедиктов. Здравствуйте. Это я сам про себя. Леона Басовская.
Добрый вечер.
Сегодня мы говорим о Ксероксе Великом. Я сначала хотел бы разыграть 27 книг у меня, потому что мое любимое издательство «Молодая гвардия» завалило нас для вас призами, разными призами. И поэтому те, кто правильно ответит на СМС, напомню, плюс 7-985-970-45-45, 27 победителей у нас сегодня будет. А, такие книги, 9 книг Поля Фора «Повседневная жизнь Греции во времена Троянской войны», еще 9 книг «Повседневная жизнь греческих богов».
Вот как.
Да, Джулия Сиса, Марсель Детьен, тоже издательство «Молодая гвардия». И третья девятка «Повседневная жизнь древнегреческих женщин в классическую эпоху». Это Пьер Брюле. Все три переводные книги из моей любимой серии «Повседневная жизнь» касаются Древней Греции, хотя царь у нас оказался персидский.
Они связаны неразрывно.
Вот вы об этом расскажете, я задаю вопрос. Вопрос очень простой. Собственно говоря, какого вероисповедания у нас был Ксеркс и персы того времени? Во что они верили? Что было основной религией, религией элит, религией правящих классов? Именно в тот момент, и это началось, собственно, с папы Ксеркса, с Дариуша, и затем сам Ксеркс эту религию сделал главной. Итак, плюс 7-985-970-45-45, не забывайте подписываться, либо через интернет тогда оставляйте телефон, либо СМС. Итак, какая религия, какого вероисповедания была персидская элита, потому что это была империя, у других народов были другие вероисповедания. Присылайте плюс 7-985-970-45-45 и не забывайте подписываться.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Вы знаете, вот очень трудно оказалось готовиться к рассказу о Ксерксе, потому что основные источники греческие. Да, мы знаем, греки хорошие, мы все в пятом классе играли в греко-персидские войны. Никто не хотел быть персом, все хотели быть победителями и греками. Поэтому в греческих источниках Ксеркс очень плохой. Так ли это? Все ли так?
Все ли так? Я добавила к названию его имени Ксеркс I. Непобедивший победитель. Не сочетание, такое странное сочетание слов. Дело в том, что мы, знающие эту историю исключительно с греческой стороны, мы европейцы, и у нас все-таки европоцентризм по сей день и в исторической науке тоже ощущается. Не учитываем, что в глазах персов с подачи Ксеркса победил он. Победил он, и у него в его надписях, которые он оставил после греко-персидских войн, были и аргументы для этого, о которых еще речь будет впереди. Итак, Ксеркс I. Чем прославлен в истории? Один из прославленных властителей, царь великой персидской державы, мировой державы, которая существовала больше 3 столетий, и конец которой принес Александр Македонский. А во времена Ксеркса это еще громадина. Громадина по тогдашним понятиям мирового масштаба и претендующая на окончательные мировые границы и потому наползающая на Грецию. Он возглавил второй этап греко-персидских войн.
Наталья Ивановна, опять сейчас начал.
Он его подготовил. И его жизнь...
Давай он
родился. Я больше ничего не рассказываю.
Пожалуйста.
Его жизнь яркий пример древневосточного деспотизма. Он, я бы сказала, образцовый древневосточный деспот. Родился примерно в 521 году до новой эры. Как всегда, дата рождения не совсем точная. Есть версия в 519-м. Вероятно, в Персеполе. Здесь много приходится вероятностей допускать. Это современный Иран. Персеполь – город, столица, основанная его отцом, великим правителем Дарием I, и самое, так сказать, любимое место персидских правителей в это время. Именно его сожжет Александр Македонский через 300 с лишним лет. Через 130 лет. Через 130 лет. Детство, ну, родители сначала. Отец Дарий I. Вот действительно великий. Вот величие Ксеркса можно подвергать некому сомнению. А величие его отца, правителя Ахеменидской державы, это династия Ахеменидов, как не вызывает вопросов ни у кого из исследователей. Потому что этот человек оставил, во-первых, замечательный источник нам, в котором рассказал о своих деяниях, но рассказали были и другие, даже недружественные персам источники. Это был правитель, который умел и воевать, и проводить самые главные внутренние реформы. Это был первый, кто сколько-то структурировал ахеменидскую державу, и при нем она действительно была очень, ну, насколько возможно, не едино, но более-менее управляемо, скажем так. И к концу правления нашего персонажа Ксеркса это все разрушилось. Самый замечательный источник о его величии и о его значительности – это известная бехистунская надпись. Высечена на скале Бехистун в современном Иране, опять-таки, примерно в 100 километрах от Хамадана. Там три клинописных текста, три рода клинописи на трех языках – древнеперсидском, иламском и вавилонском. История дешифровки этой письменности
– это… А вот мы видим на…
Это, да, вот образцы.
Да.
Это на глиняных табличках, палочкой, которая в сечении имела форму треугольника. Наносились невероятно труднопонятные для нас значки. Был такой человек-англичанин Роулинсон, путешественник, заодно, видимо, шпион, разведчик английский.
Разведчик,
который очень интересовался при этом историей, помимо выполнения своих основных обязанностей. Это 30-40-е годы 19 века. Он нанял специального человека, мальчика местного, которого поднимали на блоках, на канатах, на эту высоту 100 метров, немалую. И с помощью мокрого картона этот мальчик прижимал все так наивно, все так примитивно по сравнению с современными методами. Это вам не оцифровка какая-нибудь. Листы мокрого картона прижимаются, да, для 19 века. Потом это все переносилось на бумагу. Роулинсон подготовил дешифровку. Сам он мало что сумел расшифровать в этих значках, но нашелся затем вскоре тихий немецкий гимназический учитель по имени Гротефенд. Как это было часто в 19 веке, в тиши своих гимназических скромных занятий. Этот человек как бы вроде для себя, как ребус, как шараду, начал разгадывать эту клинопись и в основе разгадал. О чем поведал этот текст, скопированный Роулинсоном? О победе Дария I над своим соперником, очень страшным соперником. Это был, ну, скажем, древний персидский лже-Дмитрий. Это был человек, самозванец на троне, который, к тому же, был магом, волшебником. И все верили, что он обладает некой волшебной силой. Вот как он его победил, как он пришел к власти и какие деяния совершил.
Это его папа. Это папа нашего героя.
Да, папа нашего героя Дарий I. Привожу кусочек текста. Потому что Ксеркс будет во всем подражать папе, своему отцу. В том числе и в тех надписях, текстах, которые он оставит. Вот кусочек текста Дария I. Когда Ксеркс станет царем, он напишет почти то же самое. Ты, который впоследствии прочтешь эту надпись, верь тому, что сделано мною, не считая это ложью. Мною и многое другое сделано, что не написано в этой надписи. Сразу верь, что я велик. А те, которые прежде были царями, в течение всей своей жизни не сделали столько, сколько мною сделано. Милостью Ахурамазды, вот Ахурамазды, вот так. Сейчас наши слушатели будут отвечать на вопрос, кто это. В течение одного и того же года. То есть, вот такое величие, значительность. Всему этому будет подражать Ксеркс.
Папа узурпатор, грубо говоря,
папа,
получается.
Папа из боковой ветви, побочной ветви правящего рода, но он сверг, как бы уничтожил, сбросил с престола настоящего узурпатора.
Самозванца,
лже-Дмитрия, я говорю, да, тех времен. И поэтому считал себя очень прочно сидящим на троне, и, наверное, в чем-то он был прав.
Но папа, что… как любой основатель династии, помните, вы рассказывали про англичан, когда приходили основатели, Генрих IV, мы делали про него.
Надо так, вот, вернуться к чему-то.
Вильгельм Завоеватель, да.
Рассказать.
Да.
И если не совсем законные права, то надо найти резоны, которые показывают, что очень законные. Вот династия Ахеменидов, которая шла от Кира II, это середина VI века до новой эры, вот убил вместе с Дарий I с заговорщиками этого самого Гаумату. Гаумат, скажу тогда Гаумата, чем он так, да. Почему Дарий так гордился. Лже-бардия называют его специалисты.
Так мы уже, Киру, что... мы уже уходим к Киру Великому,
он
да?
Он объявил себя бардией. Он выдал сыном себя Кира. За бардию младшего сына Кира, да. Которого убил Камбис. А Камбис, узнав, что происходит, что лже-бардия, как бы ожил бардия, которого да. Камбис убил, видимо, покончил с собой.
Это сыновья Кира.
То есть, да, припадки случались и такие. Пожалел, что убил брата. А Дарий из младшей династии Ахеменидов тут и проскочил на престол. В результате вот таков у нас отец. Мать, царица Атосса, да. Вторая жена Дария Первого.
Мы напомним, что было многоженство, да еще плюс...
Гарем, да. Обязательно, да. Легко меня лежу. Ну,
а правильный ответ не ислам, сразу скажу. Какой ислам? Ислам
нет.
Будет через 1000 лет.
Нет, не ислам, да, нет, больше, не да. Ислам. Да. До воцарения Дария у него уже было 3 сына от первой жены. Считаются только сыновья. Угу. Девочки, это так попутный материал. А после воцарения еще 4 сына от Атоссы, матери нашего персонажа. Она важнее, потому что она дочь царя Кира II. Это царственная жена. Первая жена у него была не царственная. Ксеркс, старший сын от Атоссы. Поэтому вроде бы совсем естественно, что он наследник. Но в персидской державе не существовало строгих законов да. Наследования престола. И поэтому еще, конечно, во время жизни Дария начинается беспокойство. Кто будет его наследник? Я бы сказала так, что у всех этих древневосточных правителей, ведь мы всегда очень интересуемся детством персонажа. Да. Какое у них могло быть детство? Я придумала термин «гаремное детство».
Гаремное детство.
Это среди точно. Этих многочисленных мальчиков и в постоянных мыслях «кто?» «Кто?» То есть своего рода страх преследовал этих детей, и не прирежут ли меня, если я буду считаться главным.
А мама разная,
и мамы с разными характерами. И в результате он приходит к власти то ли по решению самого Дария, то ли потому, и в текстах есть это соображение, что он, Ксеркс, родился тогда, когда Дарий уже был царем. А сыновья от первой жены рождены были, когда он царем еще не был. И потому, мол, наследником должен стать тот, кто рожден в период царского статуса его отца. Есть еще версии, все это из источников, что Ксеркс за год до смерти Дария уже был его соправителем. Идут большие дебаты между специалистами, потому что тексты довольно смутно обо всем этом рассказывают. Есть такой аккадский вариант текста, в котором Ксеркс сообщает: «Я стал царем, когда Дарий, отец, отправился к своей судьбе». То есть умер.
Да.
И тут идея соправительства отпадает.
Да, да.
А какой же резон для этого соправительства? Есть версия, что даже долго был соправителем. 11 лет. Почему? По персидским традиционным неким законам правитель мог оставаться на престоле только до возраста 52 года. Причем при неизвестных датах рождения
ну, да.
Эти 52 года не всегда очень точно было определить.
Да.
Но окружение, видимо, определяло. И если по традиции персидских царей Дарий в 52 года должен был передать власть, то он мог ее передать к Ксерксу за 11 лет до своего ухода, как выразился Ксеркс, до того, как он отправился к своей судьбе. То есть туманно. И в итоге от имени самого Ксеркса надпись. У Дария были другие сыновья. Ну, а у Ахура-Мазды было такое желание, чтобы Дарий сделал меня величайшим после себя. То есть мы понимаем,
богов.
Что такие тексты появляются в результате придворной политической борьбы.
И дополнительного, я бы сказал, оправдания.
Конечно.
Дополнительного
оправдания. Конечно.
Но знаете, что я нашел про Ксеркса? Значит, будучи там не самым младшим, но младшим сыном, он...
От второй жены,
да, второй жены, да.
Второй,
впереди там...
А впереди три.
Его Дарий не посылал при своей жизни практически в самостоятельные военные походы. Все 3 сына его предыдущих, над первой женой, они начинали по очереди командовать крупными войсковыми соединениями. В основном это были карательные экспедиции.
Все принцы должны быть воинами.
А он и его мать Атосса за него судорожно боялась, потому что понимала, что и по тем или иным предлогам то заболел, то слабенький.
Его берегли.
Его берегла мать. Но он сам, Ксеркс, видимо, переживал, потому что он не мог получить у войска...
И получить славу,
славу
победителя.
Да, и у войска заслужить эту славу. Так в общем, вот маменькин он, сынок, короче говоря.
Так он отыграется.
Он отыграет. Так да. Это одно из объяснений так. Потом, да, что ему потом придется именно у этой страты элиты персидской...
Отвоевать,
да,
воинскую славу.
Да, 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 да.
Совершенно верно. И дело в том, что, конечно, правитель Персии без воинских заслуг – это никакой правитель. А мать Атосу понять тоже можно. Потому что, поскольку он старший сын, от этого брака в статусе... в отцовском статусе царя, то любые заговоры должны быть направлены именно против этого ребеночка. Угу. Вот она его и бережет. И таким образом вступил на престол Ксеркс, сын Дария I, великого правителя персидской державы, вступил на престол в возрасте 36 лет.
Непонятно, не что мальчик. Случилось со старшими братьями. Они еще были живы в тот момент.
В конце концов, все были перебиты.
Не, ну это святое. Перебить братьев при вступлении на престол как-то даже неприлично оставить живых. Но вот все-таки, видимо, Дарий дал понять... Или вот как-то он все-таки... Или он был только в столице в этот момент, когда принцы находились
ну,
с войсковыми
отрядами. Ксеркс пишет, что он решил,
не, он-то
что
про себя
я
решил, да.
Великий. Да, и да, первое да. Его деяние Ксеркса как правителя, как царя, это, я бы сказала, манифест в камне. Так. Первым делом издается, создается...
Высекается.
Создается, высекается манифест в камне.
Или, как говорит наш президент, отливается в граните.
Он сохранился, этот манифест. И он очень интересен тем, что в нем Ксеркс наверняка, совершенно сознательно, в какой-то мере пересказывает великую бехистунскую надпись своего отца, чтобы подчеркнуть преемственность, чтобы подчеркнуть, что Дарий передал ему престол сознательно и добровольно, и он будет во всем следовать. О чем он пишет? Пишет, что он мудр. Сам о себе.
Ну, конечно.
Он мудр, деятелен, друг правды, враг беззакония. Дарий таким же себя представлял. Что он защищает слабого. Обязательные такие заклинания, которые в надписях великих царей. Воспевает собственную физическую силу. Это совпадает с данными Геродота, современника греко-персидских войн.
Ненавистника Ксеркса.
Да, который сообщает спустя... век, то есть не современника, а позднего современника, да. Что Ксеркс был высоким, статным, стройным человеком в расцвете сил. То есть он подчеркивает, что он достойный восприемник власти Дария I. Может быть, он пришел к власти сразу с идеей воевать с греками. Это понятно, потому что войны уже шли, и начало греко-персидских войн для персов было неудачным. Была неудачная война. Но его отвлекли первым делом дела, такие естественные для этой персидской державы. Громадная рыхлость, политическая нестабильность, ненависть, вспыхивающая в ее отдельных частях по отношению к правителям персам, это норматив ее жизни. И первым делом Ксерксу пришлось заняться подавлением восстания в Египте. Он, надо сказать, все периодически подавляли недовольство, и все оставалось по-прежнему. Нет, он сам не был в Египте. Он не принял титул царь Египта и тем самым снизил статус. Египет оставался царством, но вассально входящим в персидскую державу. Он, подавив восстание, вот его твердая рука железная проявилась здесь, снизил статус этой страны, не принял, как его предшественники, титул царь Египта. В общем, сделал Египет провинцией. Поэтому в последующих документах египтян встречается выражение по отношению к Ксерксу, очень замечательное, такое какое-то простодушное. Этот злодей. На этом не кончилось. Опять нельзя сосредоточиться на греках. Второй год его правления, он уже собирался, а приступил он к правлению в 486 году, и вот он уже собирался отправиться в поход против Греции. Скажу сразу, пройдет еще 6 лет. Он только в 480-м двинется туда. Восстание в Вавилоне. Вавилон – важнейший центр, важнейший из подвластных былых великих восточных государств. Ведь Персия к этому времени проглотила Элам, Мидию, Вавилон, Египет. Это какой-то всепожирающий монстр. пришлось очень жестоко подавлять. Сначала осаждать Вавилон с его могучими стенами. Вот тут он тренируется в военных делах. Но это не та война. Это подавление восстания.
Восстание
его большая война впереди. Но все-таки расправился жестоко. Срыты стены Вавилона.
Причем первый и в последний
это
раз.
Это невероятно. Это потрясло. Да, это потрясло тогдашний восточный мир. Часть жрецов казнена. Вот здесь намечается будущая линия Ксеркса на то, что Бог должен быть один в его великой державе, и тот, которого он выберет, а не Вавилон выберет. Сокровища из Вавилона увезены в Персеполь. Особенно важно, что увезена золотая статуя бога Мардука, высочайшего, величайшего из богов, вавилонского бога, бога Мардука, вес 20 талантов или 600 килограмм золота. Но дело не в том, что... И, возможно, переплавлено персами.
Во всяком случае, она исчезла.
Дело не в весе. Это ликвидация Вавилонского царства. Египетское он уже по факту ликвидировал. И вот он ликвидирует и Вавилонское царство. Потому что, входя прежде формально в состав державы Ахеменидов, оно все-таки называлось царством. Без этого.
То есть он делает унитарное государство, не федерацию.
Он к этому идет. Он идет к этому. А без этой золотой статуи Мардука в Вавилоне не может появиться законного царя. Ксеркс это знает и статую увозит. Так что он начинает с большого замаха, да. С большой претензии на подлинное мировое господство, даже превзойдя, как он надеется, своего великого отца Дария I. Он никогда величие отца не отрицал, но по факту хотел стать выше.
Ему надо было нагонять потерянное в гареме. Имеется в виду,
да,
мальчиком,
да,
в гареме.
Да.
Славу надо было
нагонять. Надо было торопиться, и путь его шел на запад.
Наталья Ивановна Басовская, в программе «Все так». Мы говорим о Ксерксе Великом. Это радиостанция «Эхо Москвы». И сразу после новостей мы вернемся в нашу студию.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
В Москве 18:35. Итак, мы разыграли с вами три книги, всего 27 экземпляров. Книга издательства «Молодая гвардия. Повседневная жизнь Греции во времена Троянской войны», автор Поль Фор.
Пораньше наших времен намного.
Да. «Повседневная жизнь греческих богов», авторы Джулия Сиц и Марсель Детьен, это ровно во время. И «Повседневная жизнь древнегреческих женщин в классическую эпоху», Пьер Брюле, это тоже во время. Наши победители. Я спросил, какую религию исповедовал Ксеркс и его окружение. Это зороастризм или огнепоклонники. Или солнцепоклонники, как хотите. Но в основном огнепоклонники, более правильно. Итак, наши победители, внимание, читаю, 20, зачитываю параметры 27 человек. Наталья, 033, начинается телефон. Михаил, 228. Анна, 981. Алексей, 572. Ольга, 724. Саша, 634. Андрей, 129. Михаил, 331. Рита, 298. Сергей, 670. Андрей, 336. Тимур, 618. Андрей, 101. Анна, 729. 12, это половина, Наталья Ивановна. А Михаил 647, Александр 359, Андрей 516, Елена 735, Альберт 494, Макс 615, Елена 675, Петр 824, Олег 763, Сергей 003, Татьяна 625, Петр 629 и Лиза 021. Зороастризм.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Мы говорим о Ксерксе Великом, Ксерксе, которого мы знаем по греко-персидским войнам. И вот мы начинаем подползать, подавив восстание в Египте и Вавилоне, Ксеркс обращает внимание на Запад.
Как главное дело его жизни. Он именно так его подавал, именно так его воспринимал, ибо начало греко-персидских войн, они начались 10 лет назад. Вот прошло уже 10 лет со времени, по крайней мере, с 90-х годов 5 века до новой эры, когда они в разгаре были, и был неудачный поход Мардония в Грецию, и страшно было об этом вспоминать, и была Марафонская битва 490 года, в которой вдруг эти маленькие разобщенные полисы, сплотившись, победили в Аттике, там, где Афины, победили персидское войско. Это все казалось невозможным, это все было до того, как Ксеркс стал еще царем, и вот что он говорит перед походом, который он замыслил. Он оформляет идеологически, в такие древние времена было идеологическое оформление войны, он идеологически оформляет поход, как поход возмездия, как Геродот передает его речь. Это, конечно, пересказ, это не буквальные записи все-таки. «Я намерен, перекинув мост через Геллеспонт», он это сделает, мост между Европой и Азией, «вести войска на Элладу и покарать афинян за все зло, причиненное персам и моему родителю». Угу. Значит, ты виноват уж в том, что хочется мне кушать. Покарать их за то, что не подчинились, не покорились. Вы помните, как отец мой Дарий снаряжался на войну с этим народом, но его нет в живых, ему не дано покарать виновных. Я же не успокоюсь до тех пор, пока не предам Афины огню. Он это сделает. Угу. И в сущности Ксеркс будет убежден, что он в каком-то смысле победитель. А он им не будет на самом деле. Итак, несколько лет, года три сооружали канал длиной более 2 километров через перешеек на Халкидике, чтобы флот Ксеркса, который собрался в Грецию, не обходил этот злосчастный мыс Афон, где буря уничтожила в свое время персидскую армию. Не надо туда. Итак, дикие работы. Но тысячи, тысячи людей, сотни тысяч людей, как муравьи, копают эту землю. Через Геллеспонт или Дарданеллы, Геллеспонта называли греки, этот пролив, строят мосты. 2 моста по 1300 метров. Это что-то грандиозное. Мост соединил Европу и Азию. Это мост между материками.
Это, помните, это как Ксеркс высек море, был такой рассказ.
Это, да? Верно, очень популярный, да, для детей.
Детская книжка.
Так это же все правда, это же все правда. Итак, 3 года строили под бичами надсмотрщиков. Под бичами надсмотрщиков. Этот канал, чтобы не огибать мыс Афон. Затем построили мост между материками. Участки строительства были распределены между разными народами по жребию. Кому достался труднее, кому легче. Канаты для мостов были изготовлены из волокон льна и папируса. Это делали египтяне и финикийцы. И изготовили замечательно. Весь восточный мир трудится. Вдоль берегов Македонии и Фракии, значит, уже на Балканском полуострове, заготавливались, там уже были владения у персов, склады продовольствия. То есть это грандиозная затея. И вот сейчас войско соберется туда идти. Лето 480 года до новой эры. Сколько у него войск, сказать очень трудно у Ксеркса. Одно могу сказать, как первобытный человек в данном случае, как древний человек, очень много. Потому что Геродот говорит о 1 700 000, о 1 700 000 говорит Геродот. Но такое войско вообще нельзя было прокормить, как считается. Ну, в общем, всякие подсчеты. Величайший специалист по военному делу, военный историк Дельбрюк 19 века, всякими косвенными методами пришли к выводу на сегодня. От 70 тысяч человек до 100-150, может быть, 200. Все равно, но сразу говорю.
Включай
очень
флот.
Много. Нет, это пешее
это
войско.
Это только пешее, да?
А еще корабли. И я скажу об этих, о численности кораблей. Персидский флот насчитывал 1207 кораблей, а греческий еще скажу со временем. Итак, это что-то суперграндиозное, и случается буря, случается шторм, который разрушает эти мосты.
Которые 3 года строили.
Тут Ксеркс узнает, что не все ему подвластно. И вот это состояние, которое даже античные авторы уже называли безумием Ксеркса, невероятным...
Это греки называли.
Греки, конечно.
Враги,
античные
враги.
Авторы, античные, не восточные. Восточные всем только восхищались. При древневосточной деспотии можно было только восхищаться. Подробности этой ссоры с морем передает Геродот. Море получило по его приказу, по приказу Ксеркса, Геллеспонт, 300 ударов плетьми. Много.
Больно. Бедные рыбки.
Для человека хватило бы и 30, наверное, ударов, да, чтобы умереть. Да. Но это же море. 300. Представить себе это бичевание трудно, как это выглядело, но это было. Более того, по его приказу в воду опустили оковы, чтобы символически сковать строптивое море. Надзирателям за сооружением мостов отрубили головы. Все по-древневосточному очень аккуратно. И по приказу Ксеркса тут же, уже в другом темпе, уже в бешеном, глядя на отрубленные головы тех, кто строил предыдущие, очень быстро выстроили 2 новых понтонных моста. Это были корабли, на которые клали доски, пересыпали слои досок землей, опять доски, вдоль этих понтонов.
То есть корабли стояли борт в борт.
Да, борт в борт, и сделали перила, за которые можно держаться, и чтобы животные меньше пугались, и начали переводить. Итак, 360 кораблей и 314 ушли на эти два моста, накрытых досками и так далее, и начали переправу. Армия, которую Ксеркс повел на Грецию, сколько бы в ней ни числилось, отбросим миллион, оставим очень много, состояла из 46 народов.
Среди
полководцев, военачальников, 8 братьев Ксеркса. Всех поставил начальниками. Численность войск немыслима, я уже сказала, трудно о ней говорить. У греков, современные историки считают, у греков в Саламинской битве, у персов 400-500 кораблей, у греков 300-400. То есть ко времени будущей величайшей морской битвы, на чем настоит Фемистокл, на море, численность кораблей будет примерно одинаковой, потому что пешее войско Ксеркса по пути туда, в Аттику, много чего потеряет.
Он проходит
и ставит гарнизоны, и численность убывает. Пропитание сложно. Итак, переход войска длился 7 суток без перерыва. Вот нон-стоп, 7 суток они шли. Страх и ужас. В Греции нарастает страх. Очевидцы бегут и рассказывают, что течет некая лавина. А в реках и ручьях не хватало воды, чтобы напоить животных и людей. И, наконец, они переправились. Вот они в Северной Европе, не в Северной Европе, а в северной части Балканского полуострова. И тремя колоннами двигаются к югу по Балканскому полуострову. Ксеркс возглавил центральную колонну. Не встретил никакого сопротивления во Фракии. Вся Северная Греция замерла в отчаянии.
Признала власть.
И носится мысль, бороться с ними бесполезно, придется сдаваться. Они признают власть. Он остановился затем в Фессалии. Считалось, что Фессалия из Греции — это разобщенные города, общины, государства, полисы. Фессалия считалась очень воинственной, и фессалийская конница среди греческих воинов, контингентов греческих войск, была лучшей. И эта фессалийская конница оказалась в составе армии Ксеркса. Прав был Фемистокл, только на море. На суше победить нельзя. Но греки еще не приняли эту мысль. Большинство парализованы страхом и готовы сдаваться. Остановившись в Фессалии, Ксеркс слушал предания об этих землях, осматривал красоты окрестных гор, и, можно сказать, покоряемая земля эллинов ему понравилась.
Ну, это Северная Греция.
Он одобрительно отозвался. Это не похоже на Иран.
Да.
Но ему понравилось. Ему понравилось что он завоевывает. Экзотично, красиво. Он двигается дальше. Вся Северная Греция в страхе. Великий страх до того довел, что в Греции родилась молва. Это сам Зевс, верховный бог греков, принял облик персидского царя Ксеркса и идет на нас. Это называется «сдавайтесь». Греки собрали представителей своих разобщенных государств. Еще не было понятия «Единая Греция», и что они все Эллада. Оно только прорастало. Второй раз собрались на Коринфском перешейке, чтобы обсудить, как оказать сопротивление. Большинство боятся оказывать сопротивление. Наиболее активно действуют Афины, которые в Средней Греции, вот сейчас персы перейдут из Северной Греции в Среднюю, и им конец.
И все.
И довольно активно Спарта, это Южная Греция, это полуостров на полуострове, полуостров Пелопоннес. С трудом решились попытаться остановить персов в знаменитом Фермопильском ущелье или проходе. Слово «Фермопилы» означает «горячие источники». Это название идет от того, что там действительно было очень много горячих источников. Это прямой путь в Среднюю Грецию, в Беотию и Аттику. Знаменитые 300 спартанцев, они там были не одни.
Там еще было тысячи.
Спартанский царь Леонид командовал войском 6500 человек.
Это вот все?
Все. Это были представители разных греческих вот этих общностей и государств, условно говоря, гражданских общин. А 300 это были спартиаты именно, воины-спартанцы. 3 дня шла битва. И после этого Прорваться персы не могли. Леонид отпустил всех. Фиванцев, фокеицев, локров. Там много было. Вот 6500. Оставшись со своими 300 спартиатами или спартанцами. Спартиат — это член гражданской общины Спарты. Он уйти не мог и знал, что не уйдет. Известно, что он взял в этих 300 только тех, у кого есть сыновья, чтобы не пресекся ни один спартанский знатный воинственный род. Он знал.
Скорее всего.
Отступить они не могли. По их законам, спартанские воины, заняв некую позицию, не могут от нее отступить, не имеют права, только умереть. Те, кто все-таки такие случались, презрительно назывались «задрожавшие». Такое было название. Тризантес. Вот затряслись. Ну, дрогнули, да. Наверное, более мягко.
Дрогнувшие, да.
Дрогнувшие. Кем они становились? Они оставались живых. Их не казнили. Не так, как вот в Персии. Мост рухнул, казнить надсмотрщиков. По-другому живите. Но объект постоянных насмешек, издевок и лишены политических прав. Очень строги были военные законы Спарты. Моральную победу спартанцы во главе с Леонидом в этом ущелье одержали. Моральная победа была за ними. Все-таки греческие полисы впервые вздрогнули по-другому. Не от ужаса, а от мысли. Оказывается, персы не так непобедимы. Угу. Крошечное войско может трое суток вообще их не пропускать. Кстати, вот эта знаменитая история с тайной тропинкой, угу, которую указал предатель, имена его разные версии называют, одно из них Эфиальт, считается историками, что это несерьезно, это мифологизация.
То есть они их задавили.
Потому что тропинок было много, они были видны даже невооруженным глазом, но сначала не хотелось ему гнать в гору свое неподъемное войско. Но поскольку эти так упирались, он погнал их в горы, они зашли им в тыл. А вот тайна, предатель, это все романтизация. Позже греческий поэт Симонид запечатлел память о погибших 300 спартанцах в таких строках. Положен камень памятный на том месте, где они все были убиты. О чужестранец, поведай спартанцам о нашей кончине. Ну, даже не думал, что не только спартанцы, а весь мир будет помнить об этом подвиге. Верный законам своим, тем самым, здесь мы костьми полегли. А эта прекрасная, как бы, сказка была не сказкой, а былью. Моральная победа была сильна. Стали энергичнее поддерживать греческие государства тех энтузиастов, которые говорили «будем драться». Глава такой называемой демократической партии в Афинах Фемистокл, у нас был о нем специальный разговор, и он горячо настаивает на том, что надо дать сражение на море, там, где греки должны оказаться сильнее. Фемистокл был очень разумный и политически зрелый, взвешенный человек. Его слабости касались его каких-то личных качеств, бытовых. А как государственный деятель он был очень разумен. Ему удалось уже понять из опыта начальных, прежних этапов греко-персидских войн, что корабли персов более тяжеловесные, менее подвижные, что их надо только заманить, постараться заманить в узкий пролив между Афинами и островом Саламином. Ну и, в общем-то, пожертвовать Афинами. Страшный призыв. Ну, как Кутузова не вспомнить. В истории ничто не уходит совершенно безнадежно. Сдадим Афины, но выиграем войну. Персы вторглись в Аттику. Жители были эвакуированы на Саламин. Часть защитников Акрополя, которые не покинула Афины, держались до последнего. И когда положение их стало совершенно безнадежным, видимо, бросились со стен Акрополя и погибли сами. Предварительно, тоже поддержав пожары Акрополя, персы жгли. Ну, в общем, сгорели Афины.
То есть он добился того, он пришел за местью. В этом смысле он сказал, политически, он, да, Ксеркс победил политически.
Он сказал: я не успокоюсь, пока не увижу Афины, объятые пламенем. Увидел. Да. В этом смысле это была победа. Мы, конечно, европоцентристски всегда видим только что героический маленький греческий народ, действительно героический, отстоял древнегреческий свою независимость и не стал частью державы. Это правда.
Да.
Но Афины он победил. Он приказал увезти с Акрополя знаменитые статуи тираноборцев Гармодия и Аристигона, Аристогетона как символ свободолюбия Афин и увести в Сузы. А со временем, больше чем через 100 лет, элегантный и очень интересный в своих решениях Александр Македонский в захваченных Сузах, когда будет бить перцев, найдет эти статуи и прикажет отвезти обратно афинянам, как символ их славы и независимости. И решающее сражение эпохи, этой части войны эпохи Ксеркса, это 28 сентября 480 года в Саламинском заливе.
Но царь на корабле не был.
Нет, да? Он сидел у подножия горы, наблюдал за ходом морского сражения. Диктовал писцам имена отличившихся.
Сразу.
Сразу же. Чтобы они знали, чтобы молва носилась, будут награждены, отличившись в сражении. Но здесь его переиграл Фемистокл, загнав, заманив персидские корабли, сделав вид, что греки испуганы, отступают, тем более Афины в огне. Как же не поверить, что они испугались? Он просто заманил в этот узкий залив, длина которого всего 5 километров, а ширина 1,5 километра, заманил огромные персидские корабли. И там, в сущности, они в какой-то мере мешали друг другу, давили друг друга, как битва в страшной тесноте. А маленькие, верткие, юркие греческие триеры были совершенно для них чрезвычайно опасны. В сущности, Саламинская битва проиграна. Очевидцем и участником был Эсхил, гениальный древнегреческий драматург Эсхил. В его знаменитой драме «Персы» есть такие строки, чтобы понять, что греки понимали, как много решается около этого острова Саламина. Остров и маленький пролив между этим островом и маленькой Аттикой. Вот такие строки знаменитые. «Вперед, сыны и лады! Спасайте родину, спасайте жен, детей своих, богов отцовских храмы, гробницы предков». «Бой теперь за все». Вполне современно звучащие строки «Защищайте свой дом, когда пришел завоеватель». Да, конечно, Ксеркс испытал страшное разочарование, но сумел сделать вид, что ничего особенного. В Персии все, что происходило в Греции, подается как победа. Повествуют только о том, что повержены Афины строптивые и свободолюбивые, что они в огне. Очень интересно, что здесь, после разрушения Ксерксом Афин и Акрополя, прежде всего, да, Афины-то были невелики, все вокруг Акрополя, родилось будущее потрясающее, золотое греческое классическое искусство. Все формы изобразительного искусства, которые были свойственны Древней Греции до разрушения Афин, персами. Они очень напоминали Древний Восток. Какие-то филиации идей, переход форм между Востоком, Ближним Востоком, глубинами Азии и этой ближайшей к ним частью Европы, они видны в изображениях до персидских войн. Положение тела, напоминающее древнеегипетские изображения, голова в бок, тело как бы по-другому прямо стоит, многое-многое другое. Знаменитые вот эти коры, которые процессия девушек. Потом все это археологи найдут, то, что персы повалили, уронили. А вот когда Афины возродятся, уже к середине V века до новой эры, они возродятся вместе с другим искусством. Мне кажется, что в тех формах, которые будут насаждать и прославлять навсегда Фидий и ему подобные скульпторы, они говорят, мы другие. Мы не похожи на наших восточных соперников и завоевателей. Конечно, как бы прекрасно Ксеркс не подавал результаты войны, было еще одно поражение, которое очень трудно было передать как победу. Это сухопутные сражения. Чудом его греки выиграли битву при Платеях. До сих пор, сколько не читаю описание этого сражения, до конца не могу понять. Не был гением Павсаний, который командовал греками. Удивительные какие-то...
А вот Мардоний был гением военного дела. Кстати, друг детства Ксеркса.
Мардоний. И тем не менее поражение. Поражение при Платеях.
И Мардоний все-таки погибает. Кстати, это нанесло удар
очень большой удар по всей этой войне.
Хотя царя там не было. Надо напомнить, что Ксеркс все.
Уже нет, все.
Да. Он уже победил. Соловина, он сжег
Афины и гордо вернулся. Да. Писать, высекать свои великие надписи. Да. Все-таки, наверное, на самом деле опять играет важнейшую роль то, что Лев Николаевич Толстой наш назовет духом войска. Грекам отступать некуда. Раз. Они считают свое устройство демократическое выше древневосточного. Они гордятся им, как Солон будет это высказывать Крезу. Как и здесь, в драме Эсхила есть такие слова, как бы вестник спрашивает, кто же они такие? Почему они так вот хорошо сражаются? И вестник отвечает, не подвластны никому. Никому они не служат, не подвластны никому. Они гордятся, что они не подчинены восточному деспоту. А что же наш деспот, когда вернулся? Занялся внутренними делами сколько мог, активным насаждением зороастризма, пытаясь, как и многие правители древности, с помощью единой религии, признанной официально, насадить некое единство.
Он боролся за унитарность империи, и тем был обречен на провал изначально.
Потому
унитарность
что
империи невозможно.
Такой пестрый, соединивший в себе бесконечные центры цивилизации древние, невозможно соединить. В империи трудности, восстания, экономические трудности. В последние годы его правления, а это 60-е годы 5 века до новой эры, цены на основное пропитание, хлеб и прочее, поднялись в 7 раз. Он попробовал бороться с чиновничеством, за один год уволил 10 государственных чиновников высокого ранга. Ничего не помогает. Убит в своей спальне своими ближайшими сподвижниками, начальником гвардии и евнухом, который был таким близким, они же и убили.
Министр
говорят, что при участии младшего сына Артаксеркса, вероятно, да, Артаксеркс участвовал в убийстве отца, затем лично заколол своего старшего брата Дария, то есть славные ребятишки у славного отца.
Но Ксеркс принял империю более-менее в порядке, оставил ее на грани
раскола. В более сложном положении. Ее окончательная смерть впереди, во время похода, в результате похода Александра Македонского, это будет уже в следующем 4-м столетии до новой эры.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.